Интервью на радио «Спутник».
Первый поцелуй на балконе, 27 тортов, шлейф платья больше 7,5 метров и официальный выходной для всех подданных. Все это о самой громкой свадьбе прошлого века, о бракосочетании принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, которая состоялась 40 лет назад. Гостей было так много, что традиционное для венчания королевских особ Вестминстерское аббатство не смогло вместить всех желающих. Впервые за 480 лет торжество было перенесено в собор Святого Павла в Лондоне. С нами на связи профессор Санкт-Петербургского университета, доктор политических наук Наталья Еремина.
Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
Здравствуйте.
Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы как-то внесла какие-то коррективы в традиционные свадьбы? Или она была вот исключительно по тому самому сценарию, по которому та же Елизавета II выходила замуж?
Я думаю, что да, скорее это дело сценария, и ведь на самом деле свадьба и вообще замужество, да, брак, женитьба – это те вещи, которые оговариваются задолго до самого мероприятия. Поэтому в данном случае, конечно, это тоже и сценарный момент во многом, поскольку здесь определяются партнеры с точки зрения позиции, статуса определенного в обществе, с точки зрения аристократических достоинств. Это является до сих пор одним из важнейших приоритетов. Хотя мы видим, что, опять же, какие-то подвижки в этом направлении пошли, и тоже во многом под влиянием той деятельности, которой занималась принцесса Диана. Она же на самом деле представитель очень древнего аристократического британского рода, который даже, вот, собственно, и соперничает с Виндзорами, да, и является во многом более именно британским, нежели, естественно, династия Виндзоров. Поэтому в данном случае породниться со Спенсерами для Виндзоров – это тоже вопрос очень такой очевидный и важный. И с этой точки зрения решала задача сохранения аристократических позиций. Это тоже такой важный момент. Если же мы посмотрим на то, как из года в год, из десятилетия в десятилетие заключаются браки вот в этой небольшой прослойке британской аристократии, то мы же с вами увидим, что все они многочисленным образом переплетены друг с другом. И здесь же тоже ничего не поменялось. По-прежнему традиционно они вступают в браки друг с другом преимущественно. То есть британские аристократы вступают в брак с британскими аристократами. То есть это преимущественно такая позиция сохраняется, несмотря на то, что мы живем в новом мире, несмотря на то, что сам принц Гарри, да, он женился на девушке не аристократического происхождения. Но это только отдельные подвижки, которые сейчас, может быть, да, будут в большей степени серьезно развиваться в британской королевской семье. Это мы будем замечать. В некоторых других королевских семьях и в Европе, конечно, эти подвижки произошли даже, можно сказать, и раньше. Но, тем не менее, все равно вот эта вот традиция организации свадебных торжеств, традиция подбора жениха и невесты, она сохраняется. И королевская семья здесь вообще пример всем, да, поэтому в данном случае понятно, что брак был достаточно заранее оговорен, заранее были достигнуты определенные договоренности между семьями, и несмотря на то, что у Чарльза, и это было известно всем, есть отношения с замужней женщиной, понятно, что в таком случае он не мог бы оставаться претендентом на престол, имея данное отношение, вступив в брак, соответственно, с человеком, аристократическое происхождение и, так сказать, прочие качества, которого не вызывают вопросов, этим он снимал многие обвинения в свой адрес, соответственно. Но в данном случае жертвой в таком случае становилась, собственно, его будущая жена, которая должна была в этих предлагаемых обстоятельствах как-то действовать. Понятно, что при этом она была совершенно юной девочкой, которая имела там тоже свои иллюзии, свои впечатления, свои представления о будущей семье, которая жаждала получить эту семью, которая хотела стать матерью. И вот, в общем-то, здесь все совпало. Поэтому она тоже пыталась реализовать те задачи, которые перед ней стояли. И главное, что она хотела реализовать цель, получить семью, которую она так и не получила в итоге. Но да, это тоже такая вот договоренность. Это брак, который заключен традиционным образом, так скажем, согласно всем традициям британской монаршей семьи.
Есть ли вот эта золотая середина между договоренностями и браком с аристократическим партнером, да, супругом, тут как бы неважно, муж или жена, да, или браком с выходцем не из аристократической семьи. Мы же видим, что брак принца Гарри с Меган Маркл, в общем-то, ничем хорошим-то не обернулся. и для нее, и для королевской семьи?
Да, это вопрос очень сложный для королевской семьи, потому что ей, с одной стороны, нужно вот держать некую марку и в качестве задачи не ставить перед собой сами еще эту самую аристократическую марку, что на самом деле в современном мире вызывает очень много вопросов у тех же самых британцев. Они говорят, что это какой-то анахронизм. Какая аристократия? Вы о чем говорят они? Но при этом понимают, что, конечно же, британская аристократия, которая сохраняет на протяжении многих веков преимущественно положение благодаря финансовым позициям своим, да, и тому, что они вовремя аккумулировали какие-то средства на своих счетах, благодаря тому, что банки являются надежными в данном случае. И, конечно, доходы свои, благодаря собственности и земельной прежде всего, они обеспечили. И поэтому они сохраняют свои позиции не только статусные, но и финансовые. Понятно, что королева Елизавета II, она является одной из самых богатых женщин мира вообще, не только, собственно, да, Британии. И поэтому здесь, конечно, они сохраняют свои позиции и, конечно, не хотят сохранить и то наследие, которым они владеют, и приумножить его. А поскольку традиционно считается, что договориться можно именно в своем кругу, в своем ближнем окружении, собственно, если ищешь партнера для своего круга, и можно, конечно же, договориться с учетом того, что они все в дальнем поколении родственники, также, собственно, ведь и Диана в каком-то там поколении, пересекались они там с Виндзорской династией, соответственно, будущей. Поэтому в данном случае они все имеют некие связи и родственные, даже в том числе семейные переплетения. Изначально же в Британии, да, было ранее такое движение, принцип майората, сохранение, чтобы не распылялась собственность. Очень было важно сохранить ее за семью и передавать, соответственно, старшему сыну. Вот здесь тоже некий такой вот принцип сохранения своего статуса возможно только если вы, собственно, выбираете вот из этого же круга партнеров. Хотя, конечно, ведь сердцу-то не прикажешь, и есть примеры, когда принц Гарри тоже не стал исключением. Он, на самом деле, в этом смысле воспитывался же Дианой как такой светский человек, и он с детства понимал, что он, собственно, не претендует на роль наследного принца, все-таки Уильям старший, брат его, да, поэтому он и чувствовал себя более свободно, он более открытую жизнь вел, более такую светскую, скажем, да, он был меньше озабочен какими-то вот такими традиционными ритуальными вещами, и он об этом всегда открыто говорил, более того, он даже бросал вызов вслед за Дианой, и во многом, может быть, это тоже ее пример, его отношение ко всей ситуации с его матерью, но то, что он воспитывался такой, скорее, в светской манере, это вот на него, конечно, наложил отпечаток, я думаю, и он, собственно, был готов к такому браку. Может быть, там его старший брат, может быть, не в такой степени мог быть готов, хотя он тоже воспитывался, да, Дианой, но на нем было больше ответственности. То есть здесь зависит и от воспитания тоже, я думаю. И, конечно, есть примеры, может быть, они редкие, конечно, до сих пор, но они, тем не менее, есть о том, что, конечно, здесь тоже возможны подвижки, но они, по всей видимости, не будут очень быстрыми, потому что здесь не только британская общественность, да, является участницей этих процессов, она скорее смотрит со стороны, наблюдает. И всем интересна история именно про Золушку, да, Меган Марк вот такая именно Золушка была в этом контексте. А, собственно, сама королевская семья может придерживаться совершенно других позиций, поэтому понятно, что они были не в восторге от этого бракосочетания, потому что это как раз нарушение тех самых традиций, за которые они будут и которые не отстаивают, и которые не демонстрируют всячески. Тут они, получается, отступают от этих традиций, но исключением им как раз и стало тот момент, что вот Гарри-то и не рассматривается как такой наследник. И то же самое, видимо, была подвижка в отношении Чарльза принята, ему тоже было разрешено вступить все-таки в брак с Камиллой. Тоже именно, я думаю, что это обстоятельство скажется на его возможностях считаться наследником и дает больше шансов Уильяму. Поэтому здесь, в данном случае, видите, еще законы, старые принципы о том, что нельзя жениться на разведенных женщинах, вступать во второй брак, нельзя жениться на женщине не аристократического рода и претендовать на престол, например, да, эти вещи, они все равно сохраняют свое значение для королевской семьи, хотя и не столь являются фундаментальными сейчас. Понятно, что все это меняется постепенно, но именно что постепенно, это очень такой долгий процесс, потому что сама королевская семья, еще раз повторю, она продерживается именно этих принципов, это их личный выбор, поэтому в данном случае они через эту призму все равно неизбежно будут смотреть, они все равно неизбежно смотрят на самих себя, как на избранных. С титулом переходит и некоторое высокомерие наверняка, хотя короли, как королевские, особо не должны его демонстрировать, но у них оно есть, и понятно, что именно Диана в этом смысле очень резко отличалась, потому что она его не демонстрировала вообще, происходя из очень древнего рода, она же совершенно не обладала этим высокомерием, она первая стала брать на руки там детей, с которыми общалась, да, она посещала вот эти больницы с детьми, телесный контакт, да, то есть был такое тесное прикосновение, которое раньше не позволяли себе королевские особо, да, дотронуться до них нельзя было, да, и до сих пор Елизавета II в этом смысле этого этикета и придерживается, да, то есть вы меня не трогайте, этикет не предполагает, что мы вот так вот тесно общаемся. И поэтому, собственно, леди Диана, конечно, гораздо более популярная женщина была, чем Елизавета II, она, конечно, и популярнее, чем Чарльз, и многие другие представители. До сих пор никто не может быть, если только вот Уильям, могут претендовать на такую высокую популярность.
Какие еще новшества ввела Диана вот в этикет, скажем так?
На самом деле она специально не вводила каких-то новшеств в этикет, да. Но, тем не менее, как раз вот ее поведение, она же была, по-моему, первым представителем королевской семьи, который начал заниматься антивоенным движением. Очень целенаправленно. Кстати, она эту во многом традицию-то и положила, и потом стала она дальше развиваться. Она же лично даже посещала в Анголе минные поля. Понятно, что она там по самим минным полям не ходила, но, тем не менее, все равно там опасность была достаточно высокая в тех местах, где она бывала. Она демонстрировала понимание основных задач международной повестки, мировой политики. И одна из основных задач, как тогда была, так и сейчас, это антивоенное движение. Это предотвращение крупных военных конфликтов и локальных конфликтов. Это стремление помочь детям, страдающим от военных действий, тех же самых мин. Вот это вот широко известное сейчас движение как раз против использования мин, да, противопехотных, это как раз то, на что она обратила внимание, что стало вот таким основным тоже сейчас направлением благотворительной деятельности для королевской семьи, да, для фонда мемориального имени принцессы Дианы. И более того, ведь известно, что она стала первой, кто предоставил помощь хоспису специальному или больнице остеопатической, которая помогала именно восстанавливать детей, пострадавших от этих мин. То есть это такой интересный момент. Это новое направление благотворительной деятельности. Да? Одно дело, мы ходим просто на скачки и каким-то образом участвуем в благотворительной деятельности, потому что мы привлекаем деньги таким образом. А другой вопрос — заниматься именно очень серьезным направлением вообще в мировой повестке. То есть это очень серьезная работа, которая была проделана. И безусловно, вот обращать внимание не на яхтенный спорт, да, не на скачки, а именно вот на такие сложные проблемы в международной повестке, это тоже очень важное направление, которое вот начала именно принцесса Диана. То есть мы смотрим не только на какую-то определенную функцию представительную, которую исполняла королевская семья, а принцесса Диана изменила именно то, что она стала эти функции не воспринимать как представительские исключительно, да, а именно как работающие, то есть она пользовалась не того, чтобы представлять чьи-то интересы. Она пользовалась этим статусом, чтобы решать или обращать внимание и конкретной помощью помогать, оказывать только конкретную помощь в каких-то очень суровых, существенных таких вот проблемах. Поэтому вот эти смещения акцентов, они очень серьезно оказали такое воздействие на отношение вообще к этой повестке. Во многом вот она действительно поменяла отношение к королевской семье и понятие благотворительность, которой занимается королевская семья, она тоже под влиянием ее деятельности во многом стала меняться. Конечно, очень большую работу она в этом направлении не проделала. И, конечно, еще очень важно, какое внимание обращалось. Понятно, что традиционному образованию уделяется огромное внимание. Начиная королевской семьи все участвуют в этих процессах. То есть, сначала не только школы частные, элитные, которые определенным славятся своими выпускниками, понятно почему, да, и так далее. Она стала обращать внимание больше на, скажем, какие-нибудь военные школы, простые школы, в которых учат обычные дети, чтобы, соответственно, показать, что нужно учиться, потому что сама она, так как мы знаем, не получила высшего образования, но, тем не менее, она очень любила именно детей, то, что ее отличает, собственно, да, очень серьезно. Королевская семья, она это демонстрировала постоянно. И вот это вот обращение к детям в разных направлениях и, собственно, вот помощь медицинского плана, финансовая поддержка, помощь в развитии талантов, это помощь в лечении, помощь в образовательных проектах. Вот то, что она действительно этим занималась, и то, что она брала своих собственных детей, чтобы они общались с теми детьми, которых она видит, и она не стеснялась выражать свои эмоции. Вот это, конечно, совершенно изменило представление о возможностях королевской семьи. И понятно, что Елизавета II осознавала, что она в этом смысле не дотягивает до принцессы Дианы. То есть принцесса Диана гораздо более популярной личностью стала. И, конечно, она стала более популярна, чем Чарльз. Вот в этом даже журналисты видят подвох в их отношениях, что, может быть, вот эта вот зависть некая была со стороны Чарльза к популярности Дианы. И он понимал, что он никогда не будет столь же популярным человеком. Но ему и в голову не приходило заниматься теми вещами, которыми занималась принцесса Диана.
А я напомню, с нами на связи была профессор Санкт-Петербургского университета, доктор политических наук Наталья Еремина.
Интервью на радио «Спутник».